Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка катаецца на лыжах, апаненты застаюцца на нарах. Да Некляева пад катнім арыштам адвакатку пускаюць, да Халіб не. Умовы ў амерыканцы на дошках спаць лепей, чым на жалезных нарах.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна. У студыі Таціяна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Чачынскі ісламісцкі лідар Дока Умароў, лідар Эмірату Каўказ, які прызнаны ў Расіі тэрарыстычнай арганізацыяй, узяў на сябе адказнасць за арганізацыю выбуху, які ўчыніў смяротнік у маскоўскім лётнішчы Дамадзедава. Дока Умароў заявіў у відэазапісы, які ў панядзелак з'явіўся на ісламісцкім вэб-сайце «Каўказ-цэнтр», які, як лічыцца, звязаны з чачынскімі паўстанцамі.
Гэта спецаперацыя праведзена па майму прыказу. Іншагала, гэта спецаперацыя будуць праводзіцца і ў дальнейшым.
Дока Умароў, лідар Эмірату Каўказа, заявіў таксама, што бомбавы напад быў адказам на злачынства Расіі на Каўказе, паводле яго словаў. Як мяркуецца, відэазапіс быў зроблены ў дзень выбуху на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава 24 студзеня. Егіпецкія ўлады вызвалілі 34 палізняволеных. Гэта першая партыя вызваленых пасля таго, як адміністрацыя прэзідэнта Хосні Мубарака паабяцала дэмакратычныя рэформы. Адзін з затрыманых за антыўрадавыя пратэсты Ваэль Ганім, супрацоўнік прадстаўніцтва кампаніі Google на Блізкім Усходзе, які быў у турме цягам двух тыдняў, сказаў журналістам сёння пасля свайго вызвалення.
Мы жадаем змену для нашай краіны. Калі ласка, сапраўды не рабіце з мяне героя, я не герой. Я вельмі звычайны чалавек. Герой гэта тыя, хто цяпер на плошчы, а я спаў 12 дзён. Але мы не пакінем нашую краіну, пакуль не адбудуцца змены. Мы здабудзем нашыя правы, мы атрымаем іх.
Сказаў Ваэль Ганім, адзін з вызваленых удзельнікаў антыўрадавых пратэстаў. Праваабаронцы кажуць, што пакуль немагчыма назваць дакладную колькасць палітычных зняволеных у Егіпце. Егіпецкая апазіцыя заклікае грамадзян зноў выйсці на вуліцы ў пятніцу, каб дамагчыся адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. На плошчы Тагрыру цэнтра Каіру і сёння ўначы заставаліся сотні дэманстрантаў, а цягам дня сабраліся да 2000. Пратэстоўцы правялі марш пратэсту і спявалі. Акцыі пратэсту ў Егіпце працягваюцца 15-ты дзень. Прэзідэнт Мубарак раней заявіў, што не сыдзе ў адстаўку, аднак не будзе выставляць свае кандыдатуры на новы тэрмін на вераснёўскіх выбарах. Прадстаўнікі Еўрапейскага парламенту заклікалі сёння правесці міжнародную канферэнцыю ў пытаннях дапамогі Тунісу. Дэлегацыя Еўрапарламенту знаходзілася ў Тунісе некалькі дзён. Спікер Еўрапарламенту заявіў, што перад краінамі паўночнай Афрыкі стаяць тыя ж задачы, што стаялі 20 гадоў таму перад краінамі цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. У Грыцы сёння зноў страйкавалі супрацоўнікі грамадскага транспарту, дзяржаўных шпіталёў і аптэкаў. У сераду і пятніцу аналагічныя акцыі плануюць правесці кіроўцы аўтобусаў і тралейбусаў. Прафсаюзы дамагаюцца змены ў законапраекце, які цяпер разглядае парламент, і які прадугледжвае скарачэнне заробкаў, перавод часткі супрацоўнікаў на новыя працоўныя месцы і замену калектыўных працоўных дамоваў індывідуальнымі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме праз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіб, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Бахціна з'яўляецца адвакаткай Халіб ад мінулай суботы. Тым часам адвакатка экс-кандыдату прэзідэнта Уладзіміра Някляева днямі сустрэчу са сваім падабаронным атрымала. Напярэдадні Някляева вазілі на допыт у КДБ, расказвае Галіна Абакунчык.
Ад першага дня сваёй працы ў якасці абаронцы журналісткі Ірыны Халіб адвакат Ганна Бахціна пачала дамагацца сустрэчы са сваёй падабароннай, якая застаецца пад хатнім арыштам. Пакуль гэта не ўдаецца, паведаміў свабодзе бацька Ірыны Уладзімір Халіб.
Яна спрабуе дамагчыся сустрэчы з Ірынай. Яна падала там паперы, там ўсё, ну, але гэта пакуль узгодніць, пакуль там это што, пакуль можа адмовіць, хутчэй за ўсё. Ну, але будзем глядзець, што больш нічога не было. Ну, здароўе Ірыны нармальнае, яна трымаецца. У асноўным чытае, ну, яна ж ўсё ж такі творчы чалавек, а Данік пачынае не верыць ва ўсе нашы версіі наконт таго, што маці і тата некуды з'язджалі. Ён сказаў, гэтыя людзі павінны правесці майго тату.
Доўгі час са сваім падабаронным кандыдатам на прэзідэнта Уладзімірам Някляевым таксама зняволеным у хатніх умовах не магла сустрэцца адвакат Тамара Сідарэнка. Днямі такая сустрэча адбылася, была магчымасць прысутнічаць і падчас апошняга допыту спадара Някляева ў панядзелак 7 лютага, кажа Тамара Сідарэнка.
Так как он под домашним арестом, то теперь для нас снят вопрос. В любое время мы можем прийти и посетить нашего подзащитного. Дважды его посещали. У нас право на беспрепятственное общение и конфиденциальное. То есть мы общаемся без присутствия кого-либо. Вчера допрос Никляева был, я его видела, но, естественно, мы там ничего не обсуждали. Может быть, на этой неделе по ходу возникающих вопросов мы и увидимся.
Як паведаміла Тамара Сідарэнка, не выключено, что час попереднего расследования для яе падабароннага будет протягнуты на термін пазнейшы за 19 лютага. Журналістка Наталя Радзіна, высланая з Менску пад падпіску аб нявыездзе з Кобрыня, сустрэч са следчымі і мясцовымі міліцыянтамі гэтымі днямі не мае. Затое не прапускаюць магчымасці наведаць абвінавачаную калегі-журналісты, кажа Наталя Радзіна.
Приезжали вчера журналисты из польской газеты «Выборчий», еще днем ранее из Белорусской ассоциации журналистов из Бреста, еще до этого приезжали активисты из Бреста и журналисты «Брестского курьера», и так вот как бы фактически каждый день собираются журналисты из Минска приезжать на днях, поэтому двери не закрываются, гости приезжают, все люди замечательные, приятные, я очень благодарна, что люди приезжают. В первую очередь проведать, то есть узнать как, ну и интервью, конечно, без оценочных суждений, как живется в ссылке белорусскому журналисту.
Наталья Радзіна так сама паведаміла, што пачала адчуваць сябе горш у звязку з аслабленым імунітэтам. Яна захварэла на грып.
Перадавала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык. Паводле праваабаронцаў, не менш за 12 фігурантаў справы аб падзеях 19 снежня ў Менску працягваюць трымаць у турме КДБ. Сярод іх былыя кандыдаты ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч і Алесь Міхалевіч, у якіх побытавых умовах знаходзяцца вязні амерыканскі. Пра гэта расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Экс-кандидату у президенты Миколаю Статкевичу по воле расширения тюремных детаров сняли обмежевание на продуктовые передачи. 8 лютого жонка политика Марина Адамович отримала от его короткий лист, из которого выникает, что господар Статкевич поступово набирая вагу, ему потребны разностайные хрешевания и все обмежевания на передаванные продукты для его снятия. Марина Адамович.
Уже сказали, что с наступного раза передачи будут брать уже стандартные. Я для всех. Были у меня видны обмежеванные передачи.
Нагадаю, Миколай Статкевич ввесил голодовку после арышту 19 снежня и спинил акцию протесту у середине студеня. Напередодні сваякам некаторых вязняў перадалі для мыцця іхнюю бялізну і рэчы. Некаторыя трымалі бялізну ўпершыню. Людзі скардзіліся, што раней яны пісалі заявы аб выдачы бялізны, але шмат дзён яе не выдавалі. Які парадак у турме КДБ з пасцельнай бялізнай, як часта яе мяняюць, як вырашаюць там іншыя побытавыя праблемы вязняў? Былы кіраўнік выбарчага штабу Саннікава Владзімір Кобец да вызвалення пад падпіску пра нявыезд адбыў амерыканцы 36 дзён. Вось досвед спадара Кобеца.
Калі чалавек туды трапляе, то атрымоўвае комплект с матраса, подушки, пледа, две простины, ну и наволочка. Вот это мясцовая ихная. И раз на тыдень, коли возят в душ, ее можно менять. Але свояки передают, можно передавать свои простины, свою наволочку. И вот это свое, как и иншие речи, может сдавать своякам у стирку. Пишется заява арештованным и пишется сустрешная заява свояками. Уже полный день, когда свояки приходят, на день, на який заява написана, эту бялизну отдают.
Поводле Владимира Кобеца, подчас сустречи с адвокатом, арештованный, звычайно, домовляется про то, на який день треба писать отповедные заявы. Покольки до шмат кого из обвинувачных у справе 19 снежня адвокатов давно не запускают, а листование так само отбывается нерегулярно, то и домовиться на полный день не удается. Гэтак Владимир Кобец тлумачыць проблемы некоторых свояков с бялизной вязняў. Вядомыя і скаргі вязняў амерыканкі на недахоп спальных месцаў. Прыкладам, з ліста Александра Фядуты у студзені стала вядома, што нарэшце ў яго ёсць нармальнае спальнае месца. Даверная асоба Аніклеева Сергій Вазняк адбыў амерыканцы 41 дзень. Спадар Вазняк падзяліўся звесткамі ад сукамернікаў. У амерыканцы напярэдадні 19 снежня рыхтаваліся да прыёму новых вязняў, а паколькі турма была перанаселеная, тэрмінова рабілі часовыя ложкі са збітых дошак. Такія дошкі атрымаў і Сергій Вазняк, калі 20 снежня трапіў у амерыканку. Пры гэтым высветлілася, што спаць на іх зручней, чым на стацыянарных нарах.
Это несколько досок, она размером с нары. Я ложил на тумбочку и на стульчик, и вот так спал. И на этой доске спать даже лучше, чем на нарах, она более ровная, твердая и для организма полезная. На нарах спать хуже, потому что там в основе такие арматурины лежат, и ты через этот тоненький матрас своими ребрами все это дело ощущаешь.
Ти правда, что у камерах американки зусім нема прибиральняў, и вязняў выводять по потребе два разы на день, раніцай и вечары. Паводле Владзіміра Кобіца і Сергія Вазняка, частка камер амерыканкі абсталявана ўнітазамі, і там гэтых праблем няма. Тыя камеры, у якіх знаходзіліся мае суразмоўцы, ўнітазаў не мелі. Для малой патрэбы было адмысловае вядро з накрыўкай. Для астатняга сапраўды трэба было дачакацца выхаду ў прыбіральню пад наглядам ахоўніка. Наталя Радзіна паведаміла, што медыкі дазволілі жанчынам выходзіць у прыбіральню часцей. Паводле Сергія Вазняка, пэўныя скаргі і просьбы вязняў амерыканкі адміністрацыя сапраўды ўлічвае.
Пра ўмовы ўтрымання вязняў турмы КДБ расказваў Алег Груздзіловіч. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах ці загойваюць раны пасля выбарчай кампаніі, абраны на чацвёрты тэрмін Александр Лукашэнка выбраўся ў адпачынак. На гэтым тыдні ён са сваім бліжэйшым атачэннем і шасцігадовым сынам Мікалаем бавіць час на расійскім курорце Сочы. Расказвае Ігар Карней.
Штодзённая інтэрнэт-газета «Сочи-24» піша, што кіраўнік Беларусі ўзяў кароткатэрміновы адпачынак, падчас якога праверыць ход рэалізацыі праекту звядзення ў гарналыжным цэнтры «Красная паляна», біятлённага комплексу, лыжаролерной трасы і гатэлю. Аднак, як кажа галоўны рэдактар выдання Вадзім Каржагін, Лукашэнка практычна не спускаецца з гор, таму чым ён займаецца, публіцы невядома.
Больше года как бы здание функционирует, но в течение вот этого периода никаких его публичных появлений не было в Сочи.
При этом інший сочинский информационный ресурс «Макс Портал» поведомляя, у выходные Александр Лукашенко разом с молодшим сыном Миколаем полторы годины катались на схилах горно-туристичного центру концерну «Газпрам». Як подаюць відавочцы, батька и сын демонстрировали кляс на крутой трассе у зоне «Ф». Лукашенкова оточение вылучалось на тле остатней публики ярко-оранжевой амуницией. Падазраваны арганізацыі масавых беспарадкаў экс-кандыдат у прэзідэнты Рыгор Гасусёў падобныя паводзіны земляка называе амаральнымі і на ўсялякі выпадак нагадвае. Пяць канкурэнтаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, як і некалькі дзясяткаў іншых дэмакратычных актывістаў, літаральна ні за што могуць атрымаць па 15 гадоў турмы. І забаўляцца ў такіх умовах не па-людску.
Зразумела, што кожны чалавек мае права на адпачынак згодна з беларускага заканадаўства і кодэксу законаў працы. Але ў дадзены момант, калі сталася такая сітуацыя пасля выбарчая, прэзідэнту не варта было б ехаць адпачываць, пакуль не закончыліся разборкі па справах арыштаваных. Трэба было канчаткова пусціць людзей, а тады ўжо спакойным сумленнем можна было ехаць адпачываць. Зараз такі адпачынак выглядае пір у час шумы, або нават такім выклікам. Таму я адмоўна ставлюся да такіх дзеянняў прэзідэнта.
У Сочы Лукашэнка стабільна наведваецца тры апошнія гады. Можна меркаваць, што пасля аднаўлення мараторыю на наведванне Лукашэнкам і ягоным бліжэйшым атачэннем Еўразвязу і ЗША, гэта будзе рэдкай магчымасцю пакатацца не пад Лагойскам, а ў сапраўдных гарах. Згодна з міждзяржаўнымі пагадненнямі, Расія перадала ва ўласнасць Беларусі паўтара дзясятка гектараў зямлі ў пасёлку Красная Паляна, а для Раўскага раёну Краснадарскага краю. А беларусы расейцам аналагічную колькасць у Менску і вобласці. Таму ў Краснай Паляне Лукашэнка і пачувае сябе на правах гаспадара. Між тым, яшчэ нядаўна геаграфія ягоных паездак была нашмат шырэйшая. Год таму, нечакана для еўрапейскай супольнасці, Лукашэнка з'явіўся ў швейцарскіх Альпах, дзе тыдзень сумяшчаў карыснае з нібыта дзелавымі перамовамі. Праз месяц у сакавіку перадыслікаваўся на гарналыжную базу Капаоніка ў Сербіі, а адтуль на армянскі курорт Цахкадзор. Таксама Лукашэнка паспеў пакатацца на лыжах падчас паездак у Казахстан і Расію. Палітык Павел Знавец, сам вялікі аматар спорту, лічыць, што беларускі кіраўнік апынуўся ў досыць двухсэнсоўнай сітуацыі. Стасункі з Крамлём застаюцца нацягнутымі. Загад перад ім дзверы зачыніў канчаткова. А ў выніку беларускі лідар атрымаў своеасаблівы карт-бланш, каб чыніць некантраляваную сваволю на практычна ізаляванай тэрыторыі.
Нікуды здацца не можа, бо там ён не патрэбны ў Маскве. І на захад калгаснага Бонапарта непрыстойна пускаць. Застаецца толькі тут мацаваць ізаляцыю. В этом плане вот ён закручвае гайкі далей, палохае грамадства. і назад чинив бутельку. Тільки трошки випустив пару демократи і зараз назад заганяю запалохую.
Нагадаємо, що в останній день студеня Рада Еврозв'язу на узровню керівників МЗС забраніла 157 білоруським чиновникам, у тим ліку Олександру Лукашенку і двом ягоним старейшим синам, навідати країни об'єднаної Європи. Аналогічний спіс ухвалили і Злучені Штати. Тепер у Лукашенки залишається небагата альтернатива для подорожжів.
Про відпочинок Олександр Лукашенко розказував Ігор Корній. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чому скорочаються золотовалютні резерви?». За студень золотовалютні резерви Білорусі по методиці МВФ скоротилися на 688 мільйонів доларів або на 14%. У чим причина цієї з'яви? Чим це погрожає економіці країни? Які її шляхи вирішення проблеми? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», фінансовий оглядальник газети «Білоруси і ринок» Владимир Тарасов і експерт Інституту приватизації і менеджменту Змітер Круг. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Експертизу «Свободи» слухайте пізніше сьогодні. Ви на хвалях Радіо «Свобода» у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Покуль альтернативні кандидати у президенти застаються у турмах, обраний на четвертий термін Олександр Лукашенко вибрався у Сочі кататися на лижах. Адвокатка Ганна Бахціна не може домогтися зустрічі зі своєю підозрюваною журналісткою Іриною Халіп. Екс-кандидату у президенти Миколаю Статкевичу поводле рішення тюремних лікарів зняли обмежування на харчові передачі. У регіонах протягуються допити, перетруси і суди над громадськими активістами. Місцеві відділи КДБ і міліції спробують заполохати удельников акции солидарности с вязнями у Менску. Незалежные громадские организации Польши почали кампанию сбору компьютеров и иншей архтехники, а так само грошей для белорусских правооборонцев. Сегодня ранницей закончился термин отбытия покарания фигуранта справы об терроризме Владимира Осипенки. Ви слухаєте Радіо Свобода. У регіонах Білорусі протягуються допити, перетруси і суди над громадськими активістами. Місцеві відділи КДБ і міліції спробують заполохати удельників акції солідарності з в'язнями у Менску. Протягується так само переслід людей, які присутнічили на площі Незалежності у Менску 19 снежня. Подробязності подають регіональні кореспонденти Свободи. Для мікрофона В'ячеслав Кулік.
Могильовщина. У вівторок Ленінський суд Могильова осудив сябра партії БНФ Валентина Лобачова на 7 суток адміністраційного арешту. Ягоного однопартійця Сергія Негатіна на 5 суток. Передає Андрій Білогубов.
І Валентин Лобачов і Сергій Негатін прийшли на процес підрихтованими до арешту. З собою вони мали торби з необхідними у зняволенні речами. Вирок суду все одно їх обурив.
Як бандитів наказали, то їх треба такі присуди судити. Я ведаю, що я на цей присуд робила не сама. Себе. Їй, мабуть, хтось телефонував або з кимось нараїлися. Цілком політичний крок, тому що їй або прокуратура, або КДБ проказали, що цим дати.
Заявив одразу після огучування вироку Сергій Нягатін. Валентин Лобачов уже у супроводженні міліціянтів заявив, що присуд несправедливий.
Тому що ми все ж таки вважаємо свою громадянську позицію.
Нягатіна і Лобачову взяли під варту у залі суду. Суддя Галина Кужельва признала троїх удільників акції солідарності винуватими в уділі у несанкціонованому пікетуванні. Проти активістів свідчили четверо міліціянтів – Олександр Тирашонок, Олексій Афанасенко, Альберт Морозов та Сергій Харитонов. Поводле протоколу адміністраційного правопорушення активісти на вулиці Ленінській 16 студеня виказували публічний протест супроць зняволення былих кандидатів у президенти без дозволу місцевої влади. У руках вони тримали портрети політиків. Міліціянти признали у суді, що удільники акції громадського порядку не порушали. Признали те, що вони не попереджували активістів, що їх мероприємство незаконное, говорит правооборонца Борис Бухель. Он сочил за процессом.
Они обязаны были предупредить, что проводится незаконное пикетирование и потребовать разойтись. Если бы не исполнили этого, они имели полное право их привлечь к ответственности. Но они специально этого не сделали. Они специально подставили людей.
Тое, што міліцыянты бяздзейнічалі, суддзя Галіна Кужалева не прыняла да ўвагі. А вось тое, што Нягацін і Лабачоў прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці, у прысудзе ўлічыла. Наталлю Шкадун суддзя пакарала папярэджаннем, бо ў той чацвёра дзяцей і не было адміністрацыйных пакаранняў. Усе пакараныя збіраюцца абскарджваць свае прысуды.
Меншчына. У аўторак даверная асоба кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, актывіст еўрапейскай Беларусі Владзімір Лемеш, чарговы раз быў выкліканы на допыт. На гэты раз у савецкі РАУС Менску. Высветліць падрабязнасці не ўдалося. Владзімір паведаміў.
Я уже тут в допыте не могу разговаривать.
Нагадаю, что 3 лютого у Солигорску Лемеша допытали супрацовники мясцовага КДБ. Тады допыт дожился каля 4 годзинов. А еще ранее, 25 снежня, гэты ж супрацовники провели у его пиратрус. У той час сам Владимир Лемеш отбывал 10-сутковый арышт за удел у акции протесту на площади Незалежности в Менску. Правооборонца Солигорску Лариса Насанович каже про пераслед и інших мясцовых активистов.
Солигорские обыски прошли у координатора компании Некляева Татьяна Кучинская. Были обыски у Батуева. Что касается меня, оргтехнику мне не вернули, которую забрали в мае месяце в рамках преследования компании «Говори правду».
Витебщина. У гэтым регионе уладальники мобильных телефонов отрымливают выклики на допыт у Менск. Удакладняя Бронислава Станкевич.
Валентине Гракун, пенсионер райцентру Бешанковичи, потелефоновал супрацовник Менского КДБ.
Звонили на лайковский телефон. Спросили мою дочку, но я на дочку зарегистрирована. Я им объяснила, что это я этим телефоном пользуюсь. Но это я, говорю, ездила штурмовать дом правительства. Потому что я уже столько стекол разбили. Так я еще говорю, знаете, я вам могу облегчить вашу работу. У меня еще МТС-овский телефон там засвеченный. Так вы, говорю, запишите МТС-овский телефон, чтобы два раза уже не вызывали меня, не звонили.
Спадарня Валентина не хавая, что была на Менской акции 19 снежня. Больше за то, про это она написала артикул «У народную волю», який так и назывался. Як я ездила штурмовать дом ураду. Допытать Валентину Гракун спочатку так само хотели у Менску.
Значит, сейчас я в Менске была, я говорю, не только по большим праздникам. Но мы тогда попросим наших коллег на месте там с вами побеседовать. Я говорю, ну я буду рада дать показания, потому что, я говорю, протоколы охраняются в деле. Когда будет твою сторону судить, так пригодятся мои показания.
Спадарня Валентина пэвная, что цяперашняя вязница за КДБ не виноватая у организации массовых беспорадков.
Такая сітуацыя ў рэгіёнах Беларусі пасля выбараў 19 снежня. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка, і зараз слова нашым слухачам.
Какая тоска слушать, читать восторженные оценки некоторых о многолетнем правлении Лукашенко. Незаменим, равных нет. Да вспомните, кто был избран в 94 году. Помогла политическая ситуация в стране, да удачное попадание в протестное настроение народа. Необычная личность показалась свежим и попутным поветрием. И куда нас этот ветер в итоге занес? В диктаторское государство с бесконечным господскими указами. Странно слышать рассуждения о том, что удалось сохранить. А потерять? Мы потеряли главное – возможность стать свободной демократической страной. Обитатели зоопарков тоже сыты и спокойны. Может, коррупции у нас нет, как было обещано? Расскажите об этом хотя бы тем же предпринимателям. Или у нас главенство закона? Тогда спросите тех, кому пришлось столкнуться с нашими судами. А может, чиновники наши представляют структуру обслуживания населения? Да они как личное оскорбление это расценят. Или, наконец, выборы у нас реально честные. Абсолютно риторический вопрос не для дурака. Так чему же вы, сторонники власти, так умиляетесь, что еще не хуже некоторых стран? Так скоро будем. Потому что напрочь отсутствует стремление к лучшему. А это и есть деградация общества.
Лукашенко сам за гроши продал свою малую родину и родину Прокоповича. В обстарывании состарело порезали, а только отримали за территорию избудования. А колгасники отримали, дулю под нос, бо за молоко копейки платят. И Лукашенко и Прокопович зараз будут отрывать. Только податок с прибытку. И все. Не оппозиция, вороги, а в резиденции засели резиденты враги. Вот и дожили. Нема за что закупить обстарывание.
От веку в век не хлебом один им жил человек. Слово правды потребно ему, бо ничто без его учему. Это разумеют президенты, а зими их и оппоненты. Одни ей шануют, глушит другие вселяк спробуюсь. Пожадание есть одна, подари до вас. Гэтак працаваць, каб не правде, меней бы гучаць. Каб ваши вуши почули чужие души. Каб бугристые мужчины отчапіліся от чины. Каб не людские справы сбегли с державы. Каб закормление не гублялося сумление. Каб за отметную думку не тягали до постарунку, каб правда с позаранку стояла на кожным ганку, каб усе верши и словы не гублялися сирот вашей мовы, а право на две хвилины не было гучанием сос пустыни. Уладя за подерзки.
Звонок на свободу. У любый час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас две хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наше апитання. Як ви оцінюєте події у Єгипті? Чи може нешта подобне відбитися у Білорусі? На гэтае питання відказують жыхары Берасця.
Положительно. На текущий момент, конечно, мало вероятно, но хотелось бы.
Засиделся этот Мубарик. Правильно делает, что его сбрасывает. Он и шестинишку на свое место, а люди как были рабами, так и остались.
Нас,
о, не, мы не допустим
нас,
такого.
Нас нормально все.
У нас все хорошо.
Я с этим не увлекаюсь. Видела по телевизору, но как-то я в это не вникаю. Не знаю.
Ну, что можем сказать? Всегда люди, которым что-то не нравится, есть люди, которым что-то нравится. Очень приятно, если люди могут высказаться, если могут показать то, что им не нравится. Ну, пусть даже и так, пусть даже выйти на площадь. Нет, абсолютно невозможно. Да не знаю, в принципе, арабы что же такое вроде бы народ? Спокойный такой, тихий. Ну, Беларусь просто не представляю даже, абсолютно.
Я думаю, там происходят какие-то народные волнения. Я думаю, в данный момент пока нет. Ну, ближайшие где-то полгода точно невозможно. А потом, я думаю, всякое может быть.
По-моему, уже оценок много всяких слышно. Конечно, какой-то политический у них вопрос назрел в связи с тем, что 30 лет у власти находится один человек. Естественно, люди хотят каких-то изменений. И даже не зная там, ну, ситуации и всяких там особенностей их жизни, это естественно, по-моему. Думаю, что на данный момент пока нет. Но то, что всегда люди хотят каких-то перемен, и ну, это естественно, по-моему. Время действительно все расстает на свои места.
Ну как, что происходит? Нормально происходит. Хлопцы требуют покушать, заработка хорошего. Правильно делают. У нас невозможно, конечно, потому что у нас народ очень замороженный. Там более южный, он горячий народ. А у нас колхозники, они сало наели, самогонки напились, и хорошо. Вот почему у нас такой системы не будет.
Такие отказы мы почули у Берасці на питание, как вы оцениваете подеи у Египте, ти може нечто подобное отбыться у Беларуси. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз про еще одну из наших сегодняшних передачов.
На тле неодноразовых заявок президента Литвы Дали Грибаускайте относно Беларуси, межволи задаешься пытанием, так какая Беларусь демократичная чи авторитарная, потребная Вильни? Гость вольной студии Владимир Подгол ведая, якая.
Казать, что Литва у некой ступени есть адвокатом Лукашенко, это абсолютно не отповедает речаизности. По сутности, Литва есть соправдная база для белорусской оппозиции.
Вольная студия в нашем эфире поздней сегодня. Шквалистый ветер с дождем и снегом, який обрынулся 6-7 лютого на территорию Гомельщины, нарабил багато шкоды у Жлобинским, Калинковицким, Лельчицким, Октябрьским районах. Але наибольший удар урагану, хуткость якого досягала 20 метров в секунду, пришелся на Буда-Кашалевский район. У вёсках Морозовичи, Пянчин, Уваровичи, да некоторых інших стихия позрывала дахи шерагу приватных домов и господарчих побудовов, рассказывая Владимир Глот.
Оповедая жыхар мястэчка Уваровича.
Тарвала шиферку, я не мог выйти, потому что кирпичи и комин. Полностью его свалило. У нас служба коммунальная, вот они тут. Мы должны что-то делать.
У мястэчку пацярпелі паўдзясятка дамоў. У маладога гаспадара Івана вецер знёс з даху дзясятак шыферных лістоў.
Утром встали, закрылі рубероідам. Сейчас пішу в магазин для того, чтобы приобрести новый шифер.
У вёсцы Пянчын па вуліцы Палявой вецер пашкодзіў дахі трох дамоў, пабудаваных паводле праграмы дзяржаўнай падтрымкі вёскі. Оповедая Александр, господар одного из потерпелых домов.
Ветер большой ночью поднялся. Ну, а на утро я вышел, а мне уже сосед говорит, там у тебя крыша полетела. Посмотрел точно. Три листа с краю. И у середины дырку пробило.
У КСУПе экс-база Пянчин шквалистый ветер по сутности разбурил должезную поведь для сельгазмашин. Содрал частку даху на жывёлагадоўчай ферме. Обновлять все это господарка не мая грошей. Один из кировных представников сельгазпредприемства расповел.
Какая помощь? Сегодня только первый день разбираемся. Мы заявили в МЧС, приехали, проверили. Что-то по страховке, что-то, может, со стороны района помогут нам. Что-то, не знаю, как будет получаться. Что-то своими силами. Мы уже начали все делать своими силами. Если помогут, спасибо. Нет, ну что же делаешь? Госстрах. Даже на частных домиках, где сорвало крышу, до сих пор не могут проехать, потому что много в районе.
Про выники урагану на Гомельщине рассказывал Владимир Глот, а зараз про еще одну передачу, якая прогучить позднее сегодня.
Снежный растягнутый на 14 километров вздолж сложа крычу сустрел меня не бы, як и 5 год тому, у часе апошней вандровки. Насупраць чыгуначнага вокзалу гэтак же проглядаліся абрысы 10-гадовой даўніны огромнестой лужыны диаметром на десятки метров. Чыгунны Ленін у центры тягнуўся традыцыйна ускінутай рукой до православного храма Воскресення Господня. Аднак паводле апошняга 3-го міжнароднага эканамічнага форуму я уехаў у найлепшы для бізнесу город Беларусі з насельніцтвам до 50 тысяч чалавек. Ды пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў сустрэў іншых крычаўцаў. Маё падарожжа ў Крычаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, абраны на 4-ты тэрмін Александр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіп. Экс-кандыдату ў прэзідэнты Мікалаю Статкевічу паводле рашэння турэмных лекараў знялі абмежаванні на харчовыя перадачы. У рэгіёнах працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці з вязнямі ў Менску. Незалежныя грамадскія арганізацыі Польшчы пачалі кампанію збору кампутараў і іншай архтэхнікі, а таксама грошай для беларускіх праваабаронцаў. Сёння раніцай закончыўся тэрмін адбыцця пакарання фігуранта справы аб тэрарызме Уладзіміра Асіпенкі.
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевіч. У ефіры экспертыза свабоды на тэму, чаму скарачаюцца золотавалютныя рэзервы. За студзень золотавалютныя рэзервы Беларусі па методыцы МВФ скараціліся на 688 мільёнаў даляраў альбо на 14%. У чым прычына гэтай з'явы? Чым гэта пагражае эканоміцы краіны? Якія ёсць шляхі вырашэння праблемы? Гэтае пытанне абяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды фінансавы аглядальнік газеты «Беларусы» і рынак Уладзімір Тарасаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Скарачэнне за адзін месяц золотавалютных рэзерваў на 688 мільёнаў альбо 14% гэта шмат. Калі спраецыраваць гэтую тэндэнцыю на весь год, то к яго канцу краіна можа застацца ўвогуле без золотавалютных рэзерваў. У чым прычыны такога рэзкага іх скарачэння? Гаспадар Тарасаў.
Такое резкое сокращение, оно не является чем-то неожиданным и чем-то необычным. Дело в том, что уже на протяжении последних примерно 2 лет страна тратит около полумиллиарда долларов каждый месяц на финансирование дефицита внешней торговли. В нашу страну поступают какие-то средства от внешних заимствований, от размещения облигаций, от продажи собственности. Поэтому вот эти потери валюты на финансирование дефицита внешней торговли некоторые месяцы скрадывались. Поэтому это было незаметно. А в январе уже вылезло то, что накопилось за прошлый год. Поэтому произошло такое сокращение, которое кажется значительным. Но причины фундаментальные я, собственно говоря, уже назвал. Это необходимость финансирования дефицита внешней торговли. Нам нужно около 6-7 миллиардов каждый год денег на то, чтобы покупать товары за рубежом. Беларусь потребляет больше, чем продает товары за рубеж, то есть мы живем непосредственно. Ну и плюс, конечно, в январе добавились еще некоторые другие. Нужно было возвращать долги предприятиям и банкам, накопленные в прошлые периоды.
Господар Круг, а на вашу думку, какие причины такого резкого сокращения золотовалютных резервов за студень?
Основной причиной дефициту на валютном рынке стала минулогодняя политика уряду, коли залишне стимулировался внутренний попит, то бок инвестиции у основной капитал, то бок прас доходы населения. И это обумовило занадто высокий спрос на импорт у той час, коли мы належным чином не могли просовывать свой экспорт на замежные рынки. Это концептуальная причина, за якую зараз приходится расплачиваться, чому менавіта это вылезло зараз. Такая ситуация для нас не упершиню. Высокий попыт на валюту мал место амаль усе попередние месяцы, але наприканці 2010 году значная частка того попыту компенсовалася банками у выгляде двух инструментов. По-перше, банки финансовали, покрывали значную частку чистого попыту с боку насельництва и с боку предприемства, а по-другое, банки подтримливали валютные резервы Национального банка за конт своих депозитов, которые они размещали у Национального банка. У официальном пресс-релизе Нацбанка есть такая цитата, что одной из причин стало, цитую, восстановление банками валютных позиций, сократившихся в ноябре и декабре 2010 года. И я лечу, что то, что банки вымушены были финансовать значную частку дефицита и размещать свои валютные фонды у Национального банка, она несколько сократилась у студени, и тому именно в студени мы у статистики убачили столь значное сокращение валют.
Калі гэтая тэндэнцыя будзе працягвацца, чым гэта пагражае эканоміцы, нацыянальнай бяспецы Беларусі? Спадар Тарасу.
Неприятности, конечно, ожидают и нашу экономику, и национальную безопасность, потому что необходимо постоянно привлекать деньги. Вариантов у нас не очень много. Нужно либо продавать собственность, хотя сейчас условия для продажи не самые хорошие, либо же привлекать новые заимствования. А так как мы их привлекаем на достаточно дорогих условиях сейчас, я имею в виду облигации, то это тоже увеличит давление на нашу экономику в будущем. Если бы мы привлекали внешние заимствования для финансирования каких-то инвестиционных проектов, то это можно было бы считать даже положительным процессом. А когда мы привлекаем заимствования сейчас, то они идут фактически на проедание, то есть на финансирование избыточного импорта, который возникает вследствие неоправданно высоких доходов населения, не соответствующих развитию экономики.
Господар Круг, а вы как лечите, чем погрожает такая ситуация, особенно, коли она будет развиваться у тенденцию долготерминовой экономицы Беларуси, национальной безопасности страны?
Это вельми небезпечная ситуация. Первое, это давление на стабильность обменного курса. А обменный курс имеет достаточно великую роль у нашей экономики. Национальный банк у своей политики он опирается на стабильный обменный курс. Эта политика, я шмат у чем, обумовливает попыт на белорусскую валюту. И коли Национальный банк будет не у стане обеспечивать такую стабильность, то это погроза для попыту на национальную валюту и это погроза для всего грошового рынка Украины. Тому, безумовно, будет робиться все махчимое и навык немахчимое для того, как эту стабильность забеспечить, как не унести негативные тенденции на грошовый рынок и в банковскую систему.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому скорочаются золотовалютные резервы?». Ось мы уже начали разговор про то, что треба робить, каб знайсці шляхи вырашэння этой проблемы. Вось сёння Президиум Совета Министров абмярковае проект национальной программы развития экспорту на 2011-2015 годы. Яна предугледжвае павелічэнне экспорту товаров и послуг у 2,2 разы и досягнення становчага сальда замежнага гандлю товарами и послугами у 2014 годе на основе модернизации и повышения конкурента здольности экономики. Господар Тарасов, як бы вы прокомментовали вось гэтыя планы, мэты и увогуле, якія є шляхи вырашэння проблемы?
В принципе, это цели установлены правильные, но нужно делать все то, что планируется, гораздо более решительные. Реформы нужно проводить гораздо более радикальные. У нас больше идет изображение каких-то там рыночных реформ, они на самом деле на бумаге только реализуются, потому что те планы, которые есть сейчас, они не приведут к изменению ситуации в той мере, в которой это необходимо. Наши резервы не выдержат того периода, который требуется на то, чтобы намеченным правительственным мер дали эффект. То есть это пройдут несколько лет. А резервов на несколько лет у нас просто-напросто нет, потому что те, что есть, они хватит где-то на полгода. И поэтому, если правительство не предпримет каких-то новых мер, то через полгода мы уже станем в ситуации, когда нам придется принимать какие-то экстренные меры уже по спасению экономики, а не по улучшению развития.
Падаецца, што асноўным кірункам рашэння гэтай праблемы з'яўляецца праграма імпартазамяшчэння. І вось калі паслухаць новага кіраўніка камітэта дзяржаўнага кантролю, то галоўнай задачай камітэт бачыць менавіта сачыць за тым, каб не было лішняга імпарту, наколькі ўсё гэта можа быць эфектыўна. Спадар Крук, як вы мяркуеце, ці тыя захады, якія робіць сёння і ўрад, і іншыя інстытуты дзяржаўныя, ці здольны яны вырашыць гэтую праблему?
Почну с программы развития экспорта. Кірунак і мета добрая, але ж з проектами гэтай программы, попередніми, які мені удалося частково бачити, методи, які туди закладываются, не у стані виконати ці задачі, які складываются. Хоча стратегія подразумевает, що кожному предприємству, кожному Кавказу треба дати задання, кольки треба імпортувати, кольки треба експортувати. Це не працює у теперішній економіці, і це не є підход, який може забезпечити позитивне знешнє гандлёвое сальдо. Для опрацовування експорту необхідно створити атмосферу, у якої буде створений стимули для того, щоб розвивати експорт і для того, щоб поширати конкурентоспособність. Що тичиться заміщення імпорту, коли у нашій економіці створені умови для імпорту, кольки ти його не забороняє по особних позиціях, це не буде ефективно, бо та політика, яка накерована на стимулювання у внутрішнього попиту, вона автоматично по значенню у її закладений високий попит на імпорт, бо у творців немає стимулу повышать энергоэффективность, снижать некие выдатки и так далее. И тому в этом выпадку худшее за все придется у худким часе звертаться по новые пазыки, або шукать новые границы для поступления сродков в выгляде частковой кропковой приватизации, а лишь новые пазыки, кропковая приватизация. Это лечение симптомов хворобы, а не хворобы как такой.
Недавно Александр Лукашенко на нараде заявил, что не треба больше брать пазыков и не треба займаться приватизацией. Але подается, что саправды, кроме кредитов, никаких інших вариантов бегучим годом немає керавництва країни. Так вот, на конт кредитов, где их можно взять и кто их может дать? Спадар Тарасов.
С кредитами действительно большая проблема, потому что объемы размещения еврооблигаций для нашей страны не и так уже достаточно велики. То есть там можно, конечно, привлечь, наверное, еще миллиарда, два долларов, но потом инвесторы начнут повышать ставки, поэтому там мы вряд ли сможем получить финансирование в необходимых объемах. А возможно, только МВФ мог бы дать нам деньги, но в этом случае он потребует продолжения каких-то реформ. А других возможностей нет. Если бы у нас были достаточно хорошие отношения, лучше, чем сейчас, с Россией, можно было бы рассчитывать на российскую поддержку, но это маловероятно, кажется мне. А что касается Китая, то он проводит прагматичную политику, поэтому если он даст кредит, то он попросит за это что-нибудь, что, по-видимому, будет для нас очень дорого.
В умовах жорсткага конфлікту паміж Беларусію і Захадам неяк спадзявацца на крэдыты МВФ таксама даволі цяжка, мусіць. Спадар Крук, а як вы лічыце, сапраўды крэдыты – это адзіны выхад рэальны ў сённяшняй сітуацыі ці не?
Я з гэтым не пагаджуся, на мой погляд, гэта не адзінае выйсце, на што, як мне здаецца, спадзяваецца ўрад, ён спадзяваецца на тое, што сальда замежнага гандлю ў гэтым годзе будзе значна лепей за кошт больш прывабных схем гандлю нафтой, а другое таксама былі заключаны новыя ўгоды па экспарту калійных угнаенняў, у прыватнасці, у пачатку снежня праходзіла інфармацыя наконт некага кантракту з нарвежскай кампаніяй Яра, і гэта можа прынесці дадатковы паток 10 мільярдаў даляраў. Але ж, на мой асабісты погляд, самае слушнае, што магчыма зараз зрабіць, гэта пачаць лічыць хваробу як такую, а не сімптомы. Для гэтага патрэбна змяняць эканамічную палітыку, ліквідаваць тыя умовы, якія стымулююць залішні спрос на імпарт, якія стымулююць недавер да беларускай валюты, і ў гэтым выпадку у нас ёсць найбольш рэальная крыніца іностранной валюты для стабілізацыі ўнутранага рынку, гэта ашчаджэнне насельніцтва, якія на сённяшні момант у большай сваёй частцы падтрымліваюцца ў замежнай валюце. Калі мы зможам пераканаць насельніцтва ў слушнасці нашай ўнутранай палітыкі навогул усёй эканамічнай і слушнасці нашай манетарнай палітыкі, то вельмі вялікая верагоднасць таго, што гэтыя ашчаджэнні будуць пераводзіцца з замежнай валюты ў нацыянальную валюту. А гэта той рэзерв, гэта тая крыніца, якая можа сыграць вельмі значную ролю, і гэта не ёсць нарашэнне вонкавай запазычанасці, таму, на мой погляд, найбольш эфектыўна для беларускай эканомікі быў бы менавіта гэты шлях.
Вы слухали передачу «Экспертыза свободы» на тему «Чаму скарачаюцца золотавалютныя резервы». Передачу удзельнічалі фінансавы рэдальнік газеты «Беларусы рынак» Владзімір Тарасаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Змітер Крук. Вёў передачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, абраны на чацвёрты тэрмін Аляксандр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіп. Экс-кандыдату ў прэзідэнты Мікалаю Статкевічу паводле рашэння турэмных лекараў знялі абмежаванні на харчовыя перадачы. У рэгіёнах працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці з вязнямі ў Менску. Незалежныя грамадскія арганізацыі Польшчы пачалі кампанію збору кампутараў і іншай архтэхнікі, а таксама грошай для беларускіх праваабаронцаў. Сёння раніцай закончыўся тэрмін адбыцця пакарання фігуранта справы аб тэрарызме Уладзіміра Асіпенкі.
У эфіры «Радыё Свабода» і аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». З вамі Віталь Сямашка і сёння вандроўка ў цэнтру сходняй Беларусі, дзе месціцца горад Крычаў. Знешне расцягнуты на 14 кіламетраў уздоўж сожа, Крычаў сустрэў мяне нібы як і 5 год таму ў часе апошняй вандроўкі. Насупраць чыгуначнага вакзалу гэтак жа праглядаліся абрысы 10-гадовай даўніны агромністай лужны дыяметрам на дзясяткі метраў, за якой мясцовыя называюць горад яшчэ і марскім портам. Чыгунны Ленін у цэнтры цягнуўся традыцыйна ўскінуты рукой да праваслаўнага храма Воскресенні Гасподні. Аднак паводле апошняга 3-га міжнароднага эканамічнага форуму я ўехаў у найлепшы для бізнесу горад Беларусі з насельніцтвам да 50 тысяч чалавек. Ды і пасля апошніх прэзідэнцкіх выбраў сустрэў іншых крычаўцаў. У нумар гатэлю мы зайшлі разам з маім добрым знаёмым, рэдактарам папулярнай тут незалежнай газеты Сергеем Няроўным. Відаць, пазнаўшы яго, праз колькі хвілін у дзверы пастукала кабета сярэдніх гадоў. Да крызы спадарыня Людміла была індывідуальнай прадпрымальніцай, цяпер пакаёўка ў гатэлі. Мы слухалі яе, разумеючы, што гэта крык душы.
Все мои знакомые, все друзья, никто не голосовал за Лукашенко. Как так можно было пройти?
Люди, чем вам в особенно взятом крычевском житии перешкаджает Лукашенко?
Потому что нет зарплаты. Дают только на маршрутку и на черный хлеб.
Как его заработок?
Было 330, 7% добавили. 350. Что еще не устраивает? Правда, нет. Ни в одной газете, ни по телевидению. У нас все гладко, все хорошо. Каждый газете портрет, даже понимаете, смотреть противно. Улыбается, довольный. Прокопом наш родственник Батуры.
Прокопов это мэр?
Да, мэр. Все повязано. Воруйте дальше. Позорище просто. По телевизору показали. А как сын Лукашенко золотом запачечник на своем сидел. Да. Люди работают в Москве вообще. Получается больше, чем, мне кажется, 50%. Потому что работ нету, зарплат нету. Молодой семье. нет, чтобы купить квартиру недоступную. У меня дочка была на собрании в полкоме. Однокомнатная квартира 156 миллионов. Ей нужно 50 миллионов сразу внести, а где ей взять деньги? Мужчина какой-то выступил, сказали, что льготный кредит. Вот вызвали меня вообще, дал в исполком. И что ему ответили? Пересмотрите свой имидж. Он послал их и ушел. А как в Москве вот наши дети и мужья погибают, не приезжают оттуда. То свалился, то там ворвался. В семье распадаются молодые. Или не выдержат, распадает и семьи, покончит жизнь самоубийством. У меня сын так погиб. Я сына похоронила 28 лет. Единственная газета – это «Вольный город», который пишет правду.
«Вольный город» – одна из старейших в Украине незалежных мясовых газет. Узникла после референдума 96-го года, який дал Лукашенко, як то и казал, царские полномоцтва. Я спытываю Сергея Неровного.
После президентских выборов «Вольный город» готовы до похолодания политического?
«Вольному городу» 12 годов, он пережил уже 3 такие кампании. Улетку еще до выборчей кампании конфисковали номеры, которые до сих пор затримливают. Написали про фильм НТВ, про хросного батьку. Влады нервы не вытримали. «Вольный город» чекают, будем працевать альбо похолодание, альбо потепление. Готовы и до регистрации. Вывести на рынок с готовым коллективом, профессиональным ставленным до журналистов.
«Вольный город» выходит до гэтуль по воле законодавства 299 экземпляров. Які б замах на наклад вы б зрабілі, вышивши на рынок?
«Вольный город» газета региональная и распаўсюджваецца у Климовича, у Черіка, у Краснополі, у Костюковича. Можно было замахнуться 1000 на 8. На ее каляровым выгляде 12 и 20 сторон.
«Вольный город» шмат год отсутчивая ситуацию с реставрацией Потемкинского палаца, який з'являється помником архитектуры и яким Екатерина другая была. 5 год тому ты казал, что отреставрировали так, что и снова будут дыры, и снова и дах потече, и стены потекут.
Так, будовники на протягу нескольких годов ликвидовали эти недохопы, то, что торопились, как сюда приехал губернатор, и перерезали ленточку. Там регистрируют семейные союзы, ходят на экскурсии, але вернутые гроши, которые на реконструкцию затратили, не вернули это.
Узгадываем помененную лужу перед вокзалом. Вакол яе у «Вольнага горада» доўгатэрміновае пікіраванне з мясцовай вертыкальнай газетай. І Сергей нагадвае гісторыю пытання.
На чыгуначнай плошчы калісьці рабілі асфальт, не зрабілі ліўнёвай каналізацыі так званай. Як толькі дажджы, снег патае, узнікае вялізная лужына, якая не дазваляе аўтобусам падыходзіць. Мы заўсёды ставілі гэту лужу ў кор у ладзе. Няўжо нельга яе ліквідаваць і не пазорыцца, то што госці прыязджаюць, а гэта ўсё ў ладзе да фень. Апошнія організовали збор подписів. Більше 500 чоловік підписалися. Під заявою в аблвиконкам влади написали у Кричевському житті, що це петушині гульні, опозиція спекулює, наживаємо політичний капітал. Так ви зробіть, і ми тоді не будемо наживати.
Я погутерил с людьми ли вокзала и упокою диспетчером.
Эту лужину постоянно видели?
Так обходили. Плохо. К автобусу пройти, на маршрутку сесть, там остановка.
Ну, як чого ми страдаємо? Якщо я пройшла всю дорогу по сухой, а возле вокзала я вся мокра, з мокрими сапогами. Мені кожен день, через 2 дні, пасажирам неудобно.
І знову слово спадару Неровному.
Устами намісника старшини райвиконкома Вероб'єва і Морозов, перший намісник, так само сказав, що почнуться роботи комплексні, що площу європейську зроблять. Тільки у кастричнику почалися праці, коли вже пішли знову дожди і нічого не зробили до гэту. Лужина до весни ще буде.
Я народился тут.
Эфиры «Подороже свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю доведаться, что значит так званая «найлепшая мова для бизнеса в Беларуси» – «Укрыча». Бадай кардинальная перемена у этой вандруцы. Не я пропоновывал людям, а яны сами просили слова перед микрофоном «Радио Свобода». У станцийном буфете за кавой познаёмимся с 31-годовой Марыной с гумового завода. Яна была у полной роспучи после опошнего заробку.
Бухгалтеры зашли, попросили цитлики. Они сказали, нам некогда. Что это за такое? Цитлики должны быть на руки, где было видно. За что, сколько. В итоге мы...
Заплатили сколько?
220 тысяч.
За месяц?
Да, за 22 дня. В разных условиях труда, наклейки, обуви.
Дыхание забивает?
Конечно. И в итоге мы не можем добиться.
Сегодня ситуация улаживается у людей, которые получают мало. Вот, в коммунальном хозяйстве, где зарплаты уборщицы не превышают 300 тысяч. В автобусном парке, где зарплаты кондукторов даже уменьшились. В сельском хозяйстве 300-350 тысяч и даже меньше.
Апошним был экономичный оглядальник вольного города Миколай Ердий. Гэты крышакаваты пенсійнага ўзросту спадар яшчэ на пачатку веку выявіў нязломнасць сваёй пазіцыі сумленнага чалавека. У знак пратэсту супраць, як кажа, гвалту над людзьмі і эканомікай, і кінуў прэстыжную пасаду намесніка старшыні райвыканкаму. Да таго ж з'яўляецца старшынёй мясцовага савета прадпрымальнікаў, колькасць якіх перасягнула ў Крычаве за 1200 чалавек. Каму як не яму расказаць пра найлепшае спрыянне бізнесу ў Крычаве. Зрэшты, для пачатку Мікалай пазнаёміў мяне са сваім знаёмым предпринимальником Володим, який має гандлевую коробку на кермаши.
Як ви лічите, заняття предпринимальством в Кричеві це перспективне, альбо підтримання штанов прославутих?
Підтримання штанов, щоб содержати сім'ю. Були у нас і найомні роботники, два чоловіка. Не одна точка була. Ми розвивались і людям предоставляли робочі місця. Можна працювати, якщо б були прозрачні правила роботи. Наступає Новий год, нові правила ігри. Поки от в течение года приспособишся, дуже завишені. Налоги, если сравнивать с другими странами.
Сколько у вас податки съедаете?
30-40%. С той прибыли, что мы получаем, где-то половина уходит на налоги, на транспортные расходы, на аренду и так далее. В России налоги платятся после того, как уже осуществлена предпринимательская деятельность. В следующем квартале оплачивают эти налоги.
Если до всех удельников рынку ровные отношения с боку Кричевской администрации?
Не одинаковые. Есть, которые пользуются преимуществами. Почему интенсивно начали ставить эти ролеты. Причем одна и та же фирма.
Ролеты это?
Металлические это павильоны стационарного типа. Эти все заказы проходят через администрацию. Рекомендуют, где их заказать.
Комментую господар Миколай Ердий.
Ситуация такова, что сегодня бизнес процветает только тот, который связан. Кричев характерен тем, что основная масса предпринимательства это торговля. Единственный город в области, а может в республике, где властью действующей ныне, под руководством Ивана Ивановича Прокопова, полностью уничтожил государственную торговлю. Был горторг, его нету. Потребка операция обанкрочена. Все магазины распроданы частникам. Лучшие места отдавались тем, кто ближе к власти. Вот был конкретный пример по развитию кабельного телевидения. Лет 5-6 тому назад под крышей райисполкома известный кричевый предприниматель под кличкой Супец, фамилия его Исаченко. Кабельное телевидение было убрано в нечестной конкурентной борьбе. Вытеснено было государственное предприятие «Гарант».
Я сустрэўся з прадпрымальнікам, гаспадаром Адамам Сляпцовым, які здаваў за 50% прыбытку гаранту кабельнае абсталяванне. Сёння ён адкрыта ўзгадвае падрабязнасці нашумелай справы.
Мы предложили условия более лучшие. За подключение будет браться в 3 раза меньше денег. 16 каналов транслировать, а те 10 каналов.
Перспективы планировали, кольки вы хотите? Весь
Комсомольский и Сош. 2 микрорайона. По количеству абонентов это около 3000. Ну, когда супцы эти увидели, что им не светит, пошли подняли бучу в исполкоме. Прокопу послал этого генерального директора прямо на... Пришел ко мне белый. Я не ожидал, чтобы председатель исполкома меня послал. А у этих не было никаких документов. Дошло до того, что в подземных каналах доложили свои кабельные сети. Без разрешения областного узла связи в советские времена. Его сразу посадили. КГБ там завело и все.
Со спадаром Ердием переходим до анализу экономичной ситуации у Крычеви.
5 лет тому Крычев цементошифер повинен был ввести линию на 500 тысяч цементов в год. Тогда, сказал ты, предприятие отримало бы добрый экономичный запал. Что на самом справе?
Цемент дополнительный пошел, что прежде всего сказалось на развитие железнодорожного транспорта, потому что когда был спад, и стоял вопрос о закрытии депо станции Кричев локомотивного на Кричев цементошифер. Сами высокая заработная плата в нашем районе. 1,2 млн. А это вопрос другого плана, что местные власти, ну, никак не способствовали развитию, тем более, что между директором завода Дудыка и председателем райисполкома Прокопова сложились непростые отношения. Прокопов хотел его освободить от занимаемой должности и поставить это человека, который был близок к нынешнему председателю райисполкома, который уже 10 лет тут, можно сказать, район закапывает.
Чем это выявляется?
Сегодня в городе закрылось маслозавод. 70-80 человек в среднем работало, а в сезон где-то до 100 доходило. Мясокомбинат. Когда-то работал работало 1100. Сельхозтехника закрылась. Раньше наши строители Кричевские обустраивали вокруг лежащие 7 районов. Сейчас нет ни одной строительной организации, которая могла бы взять как генподрядчик и вести серьезный объект.
А как же это все удалось господару Прокопову? Он что, гений развала?
Человек пришел сюда с расчетом сделать быструю карьеру. Пошли приписки, что коррупция является составной частью административной командной системы, которая существует. Без чиновников невозможно сделать ни один шаг, везде разрешение. Эта система зашла в тупик. Авторитарная власть должна или перестроиться, уйти от прямого вмешательства в экономику, в командование частным бизнесом.
А либо будет сметена?
Да.
У часе вандроўкі не мог не сустрэцца с хадзячым палітычным феноменам Крычава, 72-гадовым спадаром Владимиром Кудрауцевым. Ён сябра БНФ ад пачатку існавання фронту, у хаце месяца рэдакцыя «Вольнага горада» і цягне годную прасядзібную гаспадарку. І зараз ягоны дзень распісаны па хвілінах, а некалькі з іх узялі «Радыя свабода».
Калі бацька, диктатор, учыніў пагром на плошчы, то у меня частично шок, баліт душа за Беларусь, за лёс краіны.
Але вы мне сказали 5 год таму, пакуль диктатора не станет.
А, это я обещал прожить 100 года и один день.
Подтверждайте слово.
Да, да, я веду здоровый образ життя. Не палю, не пью, переживем.
Живе Беларусь!
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». С вами был Виталь Семашко. Усяго на здоровье.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5840 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.